Если спросить, почему мы здесь все собрались, то какой будет ответ? Ну, у кого какой будет ответ?
Потому что стремимся к освобождению.
Потому что здесь, чтобы слиться с Богом.
Чтобы застрять в сансаре.
Застрять в сансаре. А что позволяет вам стремиться к Богу, слиться с Богом, к освобождению, осознать, что вы застряли в сансаре?
Слушать о Боге.
Что?
Слушать о Боге.
Слушать о Боге. Что мотивирует вас слушать о Боге?
Бог мотивирует слушать о Боге.
Бог мотивирует слушать о Боге. Да. То есть мы выходим на какие-то глобальные структуры. Да, причина того, что мы здесь находимся, нас здесь всех собрал Ишвара. Не сами мы по себе. Он создал эту вселенную как площадку для нас, создал нас. Но собрал он нас через Атман, через свое внутреннее представительство. Вот это вот желание постигать его через Атман было проявлено. Вот такая его игра. То есть здесь без него не обошлось. Брахман сам по себе, он ничего не делает. Не будет ничего делать. Но он уже есть вы. Ему не надо ничего в плане игры, творения душ, вдохновения их на путь пробуждения. Нет смысла просто. Он один есть. Кроме него нет никого. То есть он не может даже допустить ни одной мысли, что кто-то еще есть, кто там вообще есть. Никого не вижу, ничего нет. Кого тут спасать? Кого освобождать? Так никого нет, один я только есть. Все. Проблем нет никаких. То есть он даже, если в упор на вас посмотрит, вас не увидит. Кто это такой? Так это я сам. Все. То есть Брахман ничего не делает, он никогда ничего не будет делать, даже пальцем не пошевельнет, даже мысль не зародит пальцем пошевельнуть. Для него нет никакой обусловленности, никакой майи и никаких вас, то есть даже на миллиметр, то есть вы для него не существуете. Вы есть он, и он это абсолютно 100% знает. А то, что вы этого не знаете, ну так вас-то нет. И вашего незнания тоже нет. То есть ваших страданий, вашей майи, вашей иллюзии, вашего рождения смерти, вашей реинкарнации, вашей кармы для него не существует. Вашей проблематики не существует. И ваших мыслей, хода мыслей тоже не существует. Ну это его волны воображения, его на поверхности его сознания. Вы — это радужные разводы, волны и кривые волны на поверхности его недвойственного сознания, которое вообще нет смысла этому придавать даже. То есть он даже не замечает вас и не заметит никогда. Невозможно кого-то другого заметить. Почему? Потому что он один без другого. Экам адвитиям Брахма. Брахман один и без другого. И точка, и на этом можно закончить. То есть вот никакого диалога не получится с Брахмой. Итак, мастер Вакья-садханы. Мастер тотального самоосвобождения. Он вас так самоосвободит, что все, там даже не подходите. Просто вот. Если монахи, брахмачари на самоосвобождении там практикуют какие-то формулы, вспоминают, ясность прилагают, то для него вопрос самоосвобождения, он не стоит, потому что самоосвобождение является его природой и сущностью. Его самоосвобождение заключается в том, что он с вами даже спорить не будет, даже разговаривать с вами не будет. Потому что вы самоосвобождены исконно, изначально, еще до рождения на свет вы были самоосвобождены. Для него ничего не существует, ни творения, ни разрушения. Он абсолютная, единая, божественная сущность. Все. Поэтому в нем невозможно ни движение, ни творение, ни процесс запутывания, ни освобождения, ни создания души. Это так же, как вы никогда не будете разговаривать со своим пальцем правой ноги. Да? Вам не придет в голову с ним вести беседы, о чем, всерьез его воспринимать. Он для вас не существует как что-то отдельное, личное. Вы, он часть вашего тела. И поэтому он статичен, он бездеятелен. Но для нас такое, мы не можем даже как-то к нему подойти. К нему можно подходить только через садхану йоги, стремясь познать нирвикальпа самадхи, стремясь пробить джаград, сватна, сушупти и в турья, вот, влететь в турья на силе кундалини, как на ядерном топливе. Либо силой концентрации пробить снова три мира, джаград, сватна, сушупти, и просто пробуравить точечно. Если кундалини – это ракета, которая это движет, ядерное топливо, то здесь вы просто алмазное сверло, которое буравит три мира в турью. И в турью. Когда вы попадаете в турью, то брахма – все, вы с ним сливаетесь. И у вас ум меняется сразу, и вы все понимаете. То есть я был неправ, да. Не было никакой сансары, не было никакого меня, все это было полная иллюзия. Я один, я брахман, я только и существую. Никаких проблем. И пока вы там, точно так и будет, никаких проблем. Затем вы выходите, снова вы входите в упадхи, а упадхи – это тело, тонкое тело, ум, индрии, ахамкара, антахкарана. И вот эта память «я брахман», она немножко начинает затуманиваться, приходится говорить, думать, действовать, а действовать через инструмент антахкарму, через тело, и снова появляется вот это чувство разделенности, что я помню, что я там был брахман, там все было хорошо, там никого не было. Все было трансцендентно, но здесь опять какие-то проблемы. И вы удивляете, как у меня, у недвойственного брахмана, могут быть какие-то проблемы в этом маленьком иллюзорном материальном мире. Причем совершенно каких-то мелочей там. Комар укусил, все, уже проблема. Вы думаете, что-то здесь не то. Я там брахман, а здесь какое-то совершенно ограниченное существо. С соседом поругался по комнате. Все. И вы удивляетесь, как это может быть, почему? В том трансцендентном состоянии я абсолютен, а здесь я снова ограниченное существо. Вас не удовлетворяет такая реализация. И вы думаете, тогда надо снова мне туда и вообще никогда не выходить. И когда вы так думаете, вот у вас начинаются тенденции пралая-кала. Почему? Потому что вы не решаете проблему здесь. Вы от нее просто хотите сбежать. Сбежать вот то измерение непроявленное, которое, кстати, еще не очень-то и осознанно. А вопрос в том, как привносить это недвойственное сознание сюда и менять качество, менять ситуацию здесь. Вот практика на пути Крия-пады, Иштадевата-йога, Ишвара-йога, почитание Ишвары, она позволяет здесь, в этом мире, проявить божественное состояние, божественные качества, очистить омраченное сознание, карму в этом измерении, погрузившись в бхава-самадхи или в сахаджа-самадхи. Когда мы находимся в этом измерении, мы сразу чувствуем себя отделенность от Бхагавана, от Ишвары и от Брахмана, от Абсолюта. И вот относительным измерением заведует не Брахман. Мы говорили, брахман не касается этого мира, он трансцендентен. И вы для него не существуете, он не будет вами заниматься. Относительным измерением занимается Ишвара. Ишвара – это другая ипостась Абсолюта. Это отражение брахмы, брахмана в сатвичной майе. И затем также отражение в тамасичной и раджасичной материи. То есть он заведует прокрити материальной энергией, творением этой вселенной, всеми душами. Он вас создал как раз для того, чтобы вы эволюционировали. Он создал эту вселенную как площадку для эволюции. То есть прокрити – это госпожа этого мира, майя, энергия Абсолюта. А Ишвара – это господин этого мира. То есть это брахман, но уже отразившийся в майе. Тот, который принял упадхи. Принять упадхи означает, что у брахмана появилось тело. Это, конечно, не тело, как у человека или у животного. Это бесконечное, трансцендентное, но тело. И оно уже состоит из тонкой майи. Из тонкой светоносной майи, из энергии света. И эта энергия света может проецировать из себя и различные иллюзорные тела. Может беседовать с вами. Может являться в видениях и сновидениях. Вести вас по жизни, посылать знаки. То есть проявляться в относительном измерении как благословение, шактипатха, ануграха, божественность, святая сила, чистота, гармония, свобода, все чистые садвичные качества. И вот это и есть принцип дататрии. И дататрия, как Ишвара, он заботится о всех живых существах, и он дал свою клятву спасать всех душ, которые в относительном измерении запутались в майе. Так, глава 4 Аватхута Гиты.
Шрути различными способами утверждают, что пространство и все прочее подобно воде в мираже. Если я единственный и всепронизывающий Шива, то как тогда может быть сравниваемое или сравнение? Во мне нет ни разделенности, ни неразделенности. Я свободен от деятельности и видоизменений. Если я единый и всепронизывающий Шива, то как могут иметь место жертвоприношения и тапас? Я вечен и вездесущ. Во мне нет ни необъятности, ни незначительности. Если я единый и всепронизывающий Шива, Абсолют, то как постичь его умом или выразить словами?
Так Дататрия говорит: «Я единый и всепронизывающий Шива». Шива — это Ишвара, который отражен в светоносной майе. Ишвара всегда один. Вот задавался на прошлом сатсанге вопрос, сколько может быть Ишвара? Мы можем сами стать Ишварой, Ишварой говорят. Здесь надо вот что понять. Ишвара всегда один. Как Брахман всегда один, так и Ишвара. Верховный Ишвара, Парамишвара всегда один. Вот когда Брахман отражается в сатвичной майе, он всегда один. Но он может принимать еще другие упадхи. И он может становиться Шивой, Брахмой, Вишну. И вот их может быть много. И когда говорится, что мы можем тоже стать Ишварой, тоже стать Творцом Вселенной, то говорится, имеется в виду, что мы можем стать одним из Брахм, одним из Шив, одним из Вишну. Теми, кто управляет гунами, кто творит или поддерживает, или разрушает. Принять в качестве упадхи тело творящего божества. Но также мы можем и слиться с верховным Ишварой, Парамишварой, который всегда один. Так же, как с Брахманом сливаются йоги и джняни, которые всегда один, так же и с Ишварой можно слиться. Ишвара имеет двоякое тело. И верховный Парамишвара, тот, кто всегда один, но отражается в сатвичной майе, его называют Ишвара Сакши, Ишвара-свидетель. Он свидетельствует разворачивающуюся Вселенную. Другая его часть деятельная, Ишвара-деятель, это тот Ишвара, который отражается либо в тамасе, тогда он становится рудрой, Шивой, разрушителем, либо в сатве, в благости, тогда он становится Вишну, либо он отражается в раджасе, тогда он становится Брахмой. Достичь реализации 16 кала означает обрести способность сливаться с единым Ишварой и обрести способность проявляться как деятельный Ишвара, становясь Брахмой, Вишну или Шивой. И вот это такую способность или такое состояние и олицетворяет Дататрия. Он говорит: я трансцендентен, я помимо действия, я вне всех трех гун, но я также и проявляюсь как Брахма, Вишну и Шива. Вот это Ишвара-татва. Из 5 чистых татв, из 36 татв, Ишвара-татва какая, кто помнит?
Четвертая.
Четвертая, да. То есть это четвертая татва. Эта четвертая татва одновременно содержит в себе и все три и предыдущие. То есть Шива-татва, Шакти-татва и Садышива-татва. Вот именно четвертая татва, она связана с тем, что в ней объединены Ишвара-свидетель и Ишвара-деятель, творящий эту Вселенную.
А который Ишвара, получается, вот нам помогает, к которому мы обращаемся, это ведь не вот тот, который один без другого, получается. Потому что вот в йоге Васиштхи, вот у меня как раз вопрос был, там Ишвара описывается тоже как весь такой, как холодная какая-то картинка, что вот он, ну это может быть какой-то мудрец медитирует, в нем разворачивается Вселенная, и он как-то вот вообще не причастен ко всему, чему происходит. Он Ишвара, да, при этом?
Да бывают святые даже, люди не причастны ко всему. Там монахи практикуют, выходят из интеллигат.
Но тем не менее, что Бог, он причастен, он ощущается. Это вот кто?
И требуется время, чтобы почувствовать сопричастность к делам Санги. И управляющий говорит, Прабху, вы где вообще? Перестаньте витать в облаках, у нас много задач служения. То есть он активирует его Ишвара-деятеля, он активирует его Рудру, нет, не Рудру, а внутреннего Вишну и внутреннего Брахму. Да.
Кто нам помогает?
Нам помогает и тот, и другой. Только их помощь по-разному. Один помогает с помощью внутреннего знания, другой помогает с помощью более активной энергии, шакти. Это разные ипостаси дататрии.
Это вот сакши, который и деятель.
Сакши помогает через пробуждение джняны. Он помогает как? Примерно вдохновляя на состояние осознанности, непривязанности и вайраги, самоосвобождения. Изнутри он примерно говорит вам так. Ничего не бойся. Все наблюдай. Я всегда с тобой. Я внутри тебя, как внутреннее наблюдающее сознание. Ты во мне, я в тебе. Просто будь во мне осознан, не позволяй ему куда-то двигаться. Вот это единый Ишвара. Так помогает через свое благословение джняны. Ишвара-деятель, он помогает иначе. Он дарует какую-то способность, какую-то ясность, какую-то силу и шакти, вдохновение, способное эту силу проявить. То есть он приходит как внутренний брахма, это знание, как действовать, просветленный раджас, и внутренняя сарасвати, это способность действовать. Или он приходит как внутренний вишну, знание, как все сохранять, поддерживать равновесие, поддерживать баланс. И как лакшми, как способность это делать. И он приходит как внутренний Шива, знание, как все растворить, убрать помехи какие-то, препятствия. И как Дурга, как способность действовать подобным образом.
В самосияющем Я нет разделения на дни и ночи, на восходы и закаты. Если Я единый и всепронизывающий Шива, то как могут солнце, луна или огонь осветить его?
Здесь Дататрея говорит о своем едином аспекте, как единого Ишвара, Парамишвара. Он говорит, что ни солнце, ни луна, ни огонь не могут его осветить. Он является сам источником света. Вообще, вот что является, на ваш взгляд, критерием того, что что-то одушевлено? Что что-то является сознательным, одушевленным. Как считаете?
Видимо, светоносность.
Светоносность. Так, еще. Все?
Наличие праны.
Наличие праны.
Фактор самосознания.
Но есть и такая самосознание.
То есть это как бы вот это чувство «я есть». То есть, допустим, есть материя, которая недушевлена, у нее нет чувства «я есть», она не может распознать, как бы как прокрити. А есть как бы энергия, которая, в которой есть принцип самосознания, которая присутствует «я есть».
Да. Внешняя инертная материя, она никем не освещается, она темная. То есть, чтобы ее увидеть, нужно сознание, чтобы ее осветить. И вот все неодушевленное не имеет своего света, а все одушевленное имеет свое сознание и является освещающим, обладает собственным светом. И вот одушевленный, согласно учению тантры, это единство пракаши и вимарши. Вот когда есть пракаша, свет сознания и сияния, и вимарша, то есть действие, способность освещать, вот это критерий одушевленности. И согласно ведантической теории восприятия, подробнее мы ее как-нибудь в другой раз будем освещать, мир, вот любой объект, он должен быть освещаем каким-либо сознанием. Например, есть книга. Или, например, есть стакан. И сначала идет освещение благодаря индриям. Ну, индрия глаза, индрия слуха. Они освещают ее, освещают стакан. Индрии ограничены объектом. Но откуда свет в индриях? Индрии сами не обладают светом. Индрии берут свет из внутреннего инструмента, из антахкараны. Значит, антахкарана еще порождает вритти. Индрии вритти порождают. И эти вритти охватывают стакан, как бы окутывают его и освещают. Но сами индрии берут свет из антахкараны. Антахкарана, внутренний инструмент, тонкое тело, передает им свет. И антахкарана тоже ограничен. Антахкарана ограничен индриями. То есть он не может передать куда-то, вот, где индрий нет. Например, здесь индрий нет, антахкарана в микрофон свет передать не может. Он может передать только джняна индриям свет. Но откуда сам антахкаран, внутренний инструмент, берет свет? Он его берет свет из атмана. Еще называют праматра, исконное изначальное сознание. И вот атман является исконным изначальным сознанием. Но свет по мере нисхождения и порождения вритти, он постепенно ограничивается. Свет атмана ограничивается антахкараной. Антахкарана является упадхи для света атмана. Свет, который дальше передает антахкарана индриям, тоже ограничивается. Индрии являются упадхи для света и вибраций, которые исходят из антахкарана, из тонкого тела. И, наконец, свет передается внешним объектам. Когда лучи, исходящие из глаз, вибрации, тончайшие вибрации индрия вритти выходят, происходит охватывание объекта и высвечивание. То есть свет атмана из пустоты небытия высвечивает этот стакан, эту комнату, и она становится видной. Но стакан сам не обладает светимостью, он не обладает светом. Это инертная материя. Стены тоже не обладают светимостью. Инертная материя. Они освещаются благодаря свету, который исходит из атмана. Вот это вкратце ведантическая теория восприятия.
Антахкарна может и помимо индрии что-то высвечивать. Ну вот, допустим... Я вот не вижу, что есть на втором этаже, но я примерно представляю, что там есть книги, там еще что-то. То есть оно как-то кроме индрий светит.
Это он не высвечивает, это уже воображение подключается, функция манаса.
То есть это воображаемое?
Да, это воображаемое высвечивание. Вы не высвечиваете конкретную материю, но манас что-то продуцирует. Мана здесь тоже играет роль инструмента, такой роль индрии. И на каждом этапе есть ограничения. Индрии, лучи, исходящие из глаз, ограничены объектом. То есть объект конкретно, вот этот зал, потолок или стакан, они дают ограничения моим глазам. Я воспринимаю так или иначе. То есть дальше лучи из глаз не могут двигаться. Эта материя уже наложила ограничения. Сама материя не светит, но она задает параметры и границы освещения. Сами индрии, затем антахкарана, который посылает лучи света индриям, тоже ограничены. Эти лучи, идущие от антахкараны, тонкого тела, ограничены индриями. Например, если у меня есть глаза, обоняние, осязание, вкус, запах, все. По другим каналам свет не может идти. Но если вы развили в себе божественные индрии, то у вас появляются новые каналы для освещения. Например, есть 6 способности или 6 качеств, абхиджны называемых. божественные глаза, джняны шачапшу. То есть кроме глаз, есть третий глаз, можно видеть далеко, на расстоянии. Видеть в прошлом, будущем и в других мирах, что происходит. Дивья шротра, божественные уши. Можно слышать различные удаленные голоса, беседы собак, кошек, зверей, разговоры богов, слышать тончайшие вибрации. Есть способность чтения мыслей. Можно читать мысли всех живых существ, начиная от божественных, заканчивая людьми и даже животными. Божественная способность чтения мыслей. Есть способность помнить прошлое и будущее жизни. Есть способность, называемая божественное передвижение, божественные ноги, выделять тонкое тело и путешествовать по всем мирам. Миры богов, мир Шивы, мир Дататреи, мир Индры, мир Варуны, посетить мир Сурьи, мир Дхармараджи, спуститься в мир нагов, посмотреть у них там даже, души в аду проведать, попытаться их спасти. Подняться в миры Гандхаровов, посмотреть на Апсар, посмотреть на пилотов Фиманов, Гандхаровов, посмотреть на мир Петрисов. Все это божественные ноги, способность перемещаться по всей большой вселенной. Повстречаться с великими святыми прошлого и живущего в настоящем. Например, Брахмананда однажды явился одному индусу, не верившему ему, с Риши Вишвамитрой. Вдвоем они так пришли к нему в гости. С тех пор он стал его преданным учеником. Это означает, что у вас появляются дополнительные индрии, и ваш антахкаран расширяет свою возможность для света. Но в общем антахкарана ограничен индриями. Индрии для него являются упадхи, сосудом, инструментом. И, наконец, светатмана ограничен антахкараной. У вас человеческая антахкарана. Это означает, что есть четко и конкретно читта, манас, будхи, ахамкара. Если бы у вас была божественная антахкарана, у вас была бы божественная читта, божественный маха-манас, божественная маха-читта, божественная маха-ахамкара, размером с Ишвару, творить, Творца Вселенной. И божественный будхи, маха-будхи. И ваш атман уже не имел бы таких ограничений здесь в теле. Но он ограничен конкретный свет его. Не сам атман, а свет от него ограничен антахкараной. И ведантическая теория восприятия, она говорит, что мы освещаем объекты, видим, мы являемся светом. Свет — это атман, исходящий из нас. Материя инертна, ничто в ней не светится. Ничто не светится в лампе. Ничто не светится внутри. Это огонь, кажется, как же не светится? Там светится. На самом деле там есть вибрация, электрическая вибрация, химическая реакция. То есть материя вибрирует. И она позволяет лучам более хорошо освещать. Но света собственного там нет. То есть наш собственный свет так реагирует на свет лампы, что кажется там очень ярко, что там светится. Но ничего подобного. Это в нас светится так сильно. То есть лампа позволяет нам понять свой внутренний свет. Именно поэтому существуют техники тратака. На солнце, на свечу, различные практики чьоти-йоги, когда, медитируя на внешний свет, мы открываем внутреннюю светимость. Это наш атман так ярко светится, что может даже глаза слепить. Внешние индрии могут перегреться даже от такого интенсивного восприятия атмана.
А есть же такое понятие, что первичное творение и вторичное творение. То есть первичное творение — это то, что имеет собственный свет, то, что Брахма непосредственно сотворил. А вторичное — это то, что уже как бы люди создали. Оно как бы собственно света не имеет, собственной светимости.
Тут больше не о светимости речь. Это то, что Брахма создал непосредственно своей санкальпой.
Да.
Это может быть и материя инертная. То есть люди не создавали пять элементов. Это сотворено Брахмой. Вот это первичное творение.
Ну вот горы, камни, они же тоже имеют светимость. Только она более...
Она для нас не является светимостью. Для Брахма она является светимостью, да. С точки зрения Брахма, это сгустившийся свет. Это так.
А стакан, он тоже сгустившийся свет?
С точки зрения Брахма, абсолютно, да. Для нас нет. То есть у нас нет той силы индрии, той силы антахкарны, которая есть у Брахмы.
Угу.
Поэтому для нас это материя. Дело в том, что надо никогда не, нельзя смешивать категории понятий, которыми оперирует Брахма, Ишвара и мы. То есть для нас это инертная, бездушная материя, а для Брахмы это его сознание, это его светоносное воображение, творческая игра, переплетение тамаса и раджаса. То есть для него вообще нет ничего не светоносного, понимаете? Все светоносно. А для нас есть четкое разграничение. Вот это обладает светимостью, это не обладает.
Можно вопрос еще? А вот в некоторых традициях западной магии есть такое понятие демиурга, и описывается так, что демиург, он как бы формирует структуру Вселенной и законы, да, и он как бы ограничивает всех существ. Получается, это тот же Брахма, да, и у них в их традиции как бы ты как бы как маг вот западный, он вступает в некоторых традициях в некое противоборство, так условное, с этим демиургом. То есть он как бы, его цель выйти за пределы как бы вот и матрицы, которую создал демиург. То есть это вот похожая аналогия с
индийской концепцией? Похоже, немножко похоже. Только мы не вступаем в противоборство. Но йог, он стремится преодолеть шакти. То есть Брахма творит Вселенную, но он не сам ее творит. Он творит ее с помощью своих энергий, с помощью сил. То есть ну, никто не видел, как сам лично Брахма двигает горы, там на бульдозер равняет все так. Ландшафтный дизайн на земле, и потом, как некоторые христиане объясняют, что вот он летал 7 дней над землей, там, правил горы и реки, а потом устал, там, решил отдохнуть, там, пот вытер. То есть Брахма делает это с помощью своей шакти, майя, майя-шакти. И вот когда мы стремимся преодолеть законы этой вселенной, да, мы вступаем в определенное соперничество с майя-шакти, пытаясь раздвинуть свои потенциалы и возможности и преодолеть санкальпу этой майя-шакти.
Ну, получается, у них как бы подход связан больше с аспектом свободы. У них часто это как бы свобода, вот термин такой как бы. То есть демиург, он ограничивает свободу живого существа.
Не, майя ограничивает, демиург не ограничивает.
А, ну у них просто такого, видимо.
У них нет такой глубокой градации разделения. У них все демиург делает, все сам. Вот. А задача демиурга в нашей традиции, брахмы, наоборот, дать свободу живому существу. Но прежде чем он даст свободу, живое существо должно воспитать себе качества. И внешний материальный мир как раз является тем, что воспитывает эти качества. Это как задача тренера сделать ученика мастером в боевых искусствах, мастером черного пояса. Но для этого ему нужен сильный соперник, другой ученик. Так? И он с этим, он должен этого другого ученика на равных сыграть с ним, по крайней мере. Так? И вот роль вот этого другого сильного соперника – это майя шакти. Ты должен, по крайней мере, на равных с ней биться, научиться.
Еще вот хотел такой момент сказать. Можно?
Да.
Ну, я как-то общался с разными практикующими и, ну, на тему дхармы. И было интересно узнать как бы немножко со стороны мнения о нашей школе. Но я как бы не говорил иногда, что я как бы представитель вот этой школы. И я слышал пару раз такое мнение, что в школе вот в нашей признаются энергии Брахмы. То есть как бы просто есть школы, которые они, для них не котируется вот эта энергия Брахмы. То есть больше котируется энергия как бы Шивы. Вот. И такое мнение вот я слышал, что как бы у нас как бы энергия Брахмы, они как бы уважаются.
Уважаются, да. Все энергии уважаются. Надо все энергии уважать. Если вы какую-то энергию не уважаете, это как ваш кармический долг рано или поздно придет, и придется потом воспитывать это уважение. Энергии, творчество, творение. Но уважаются в общем энергии Ишвары. А Брахма это в том числе. Это санкальпа шакти, способность управлять реальностью, творить реальностью. Ичха шакти. С ним связано. Вообще Брахму самого как божество в Индии почитают немного. Там 4 храма всего. Из там миллионов храмов всего 4. Почему? Потому что, ну, как говорят, поклонение ему бесплодно из-за проклятия. Поклоняйся, не поклоняйся, а проклятие когда-то было наложено и не работает. Поэтому смысла нет. Многие так считают. А было наложено одной женщиной. Ну, мифология такая. Она хотела иметь детей. А Брахман был в виде какого-то, воплотился в виде какого-то риши или мудреца, саньяси, может быть, или просто риши. И она хотела иметь детей и попросила его об этом. Сказала, да, я саньяси или я риши, какие дети? Вообще, о чем ты говоришь? Иди отсюда. Ну, примерно. Может быть, он не так сказал. Но, по крайней мере, она осталась очень неудовлетворенной. И проклял, сказал, вот за этот отказ не будет тебя больше почитать, тебе поклоняться, не будет тебе приносить дары в Индии. Потому что считается, что согласно традиции, если женщина хочет детей, ей не должны отказывать. Ну вот она хочет детей. Все. Даже если она обращается к Брахману, Брахман должен удовлетворить ее просьбу, значит, она будет несчастной. То есть материнство, воспроизводство населения, такая есть культура. У нас нет такой традиции.
Во мне нет различия между желанием и его отсутствием, деятельностью и недеянием. Если я единый и всепронизывающий Шивы, то как может существовать какая-либо мысль о внешнем и внутреннем? Я лишен расширения и сжатия, полноты и пустоты, если я единый и всепронизывающий Шиву, то как тогда может быть первый или последний?
Это раз и навсегда ответы для тех, кто думает, а я люблю Шиву, а как я буду поклоняться Дататрее? Дататрея вам ясно говорит, я единый всепронизывающий Шива, какие вопросы? То есть, поклоняясь Дататрее, вы поклоняетесь Шиве. Поклоняясь Шиве, вы поклоняетесь Дататрее. Все. О-о-о.